Итак, всем привет! ДВ Новости Шоу в прямом эфире. 8:30 утра в Германии, 10:30 в Москве и 9:30 в Киеве. Тут в Боннской студии работаю я, Ольга Тихомирова. И подключаем к нам прямо сейчас, на этот час, моего коллегу, главу Рижского бюро Deutsche Welle Юрия Решето.
Доброе утро, Ольга, и всем, а доброе ли оно? Посмотрим. Пока трудно сказать, потому что события развиваются так стремительно, что вот та самая трудная, затяжная, длительная война между Россией и Украиной вдруг оказалась почти у развязки.
Ну, а на фоне разговоров о мире в России обсуждают снятие санкций, сотрудничество с США, совершенно неожиданно возобновление авиасообщения, радикальная смена риторики в считанные недели. С милитаризма и антизападничества на партнерство и бизнес, as usual.
В ближайший час мы поговорим об этом, обо всем, о настроениях россиян с социологом Алексеем Миняйло, о метаморфозах пропаганды с политиком Юлией Галяминой, о разворотах в Кремле политических с политологом Андреем Колесниковым, о дилемме Z-каналов с кинокритиком Иваном Филипповым и о том, чем это все может аукнуться в кошельке, в кармане с экономистом Рубеном Яниколоповым.
Ну и, конечно, дадим слово берлинцам, как и положено. Верят ли они, что войне скоро конец? А завершим выпуск с актером Артуром Смолениновым. Он расскажет о песне, которую он выпустил к третьей годовщине полномасштабной войны. Ну, начнем же, Юра. О том, что боевые действия скоро закончатся, говорит уже не только Трамп.
Об этом говорит уже Европа. Кстати, Трамп скорректировал свои сообщения, свой прогноз. Сначала там было 24 часа, как мы помним, потом речь пошла уже о Пасхе. Она, кстати, 20 апреля. Так вот, о перемирии говорит уже и сам президент Франции, Эммануэль Макрон, который позавчера встретился с Трампом в Вашингтоне. Так вот, теперь он, Макрон, уверяет, что прекращение огня – это, оказывается, дело нескольких недель. И это новое, Оля.
Да, и это, скажу честно, обнадеживающее, с моей точки зрения, заявление о скором мире звучит на третью годовщину начала полномасштабной войны России против Украины. Накануне издания «Медуза» и «Медиазона» оценили общее число жертв среди солдат, офицеров, контрактников, мобилизованных. Их более 160 тысяч человек, пишут журналисты. Они посчитали их в документах. Это списки погибших, которые составляют волонтеры с начала вторжения. Это реестр наследственных дел, в котором публикуется информация обо всех российских наследодателях. При этом в каждом следующем году, начиная с первого года этой войны, Россия теряла убитыми почти вдвое больше, чем в предыдущем. МИД России при этом заявляет, тоже буквально накануне, цитирую, «цели СВО не достигнуты». А пока мы послушаем берлинцев, которых мы спрашивали накануне, об их ожиданиях от разговоров о мире.
На самом деле я многого не ожидаю, потому что понятно, что Украина не может согласиться с ожидаемыми результатами.
Мне кажется, они просто хотят поделить эту страну, ее богатство и природные ресурсы. И это очень плохой сигнал для внешнего мира.
Это все политика и игры туда-сюда. По-моему, дальше будет только хуже. Мы фактически находимся в состоянии Третьей мировой войны. Но не с бомбами, а с экономикой. И мне кажется, еще есть куда катиться.
То, как это делает Трамп, не может закончиться хорошим человеческим решением. Потому что как можно говорить о чем-то, если те, кого это касается, не сидят за столом? Я считаю, что любая война на самом деле связана с экономическими интересами. И на самом деле будет решаться, чьи интересы сильнее, у кого больше силы, чтобы отстаивать свои экономические интересы.
По крайней мере, начните разговаривать друг с другом. Это первый шаг. ЕС не делает этого уже 3 года. На Трампа надежды, конечно, немного. Он сволочь. Но стоит хотя бы попытаться что-то сделать, чтобы остановить эти убийства.
Я подозреваю, что это будет хорошая сделка для Трампа и для Путина. И, вероятно, это положит конец войне. Но это не будет хорошо для Украины, а значит, и для Европы тоже.
Я думаю так же. Трамп не заключает сделок для других, он заключает сделки только для себя и объявляет при этом «Америка First» или «Америка Only».
Если эти два человека заключат сделку, за счет чего? За счет Украины? За счет демократии, которая там сейчас существует? Я не думаю, что это будет хорошая сделка. Во всяком случае, не для демократии.
Трамп может это сделать? Он же делец. Он точно сможет. Раз, два, и через месяц война закончится.
In einem Monat ist der Krieg vorbei. Schönen Tag.
Ну, по-моему, все это такое на фоне немножко такого и блефа Трампа. Оль, как ты думаешь? Ведь мы говорим все о Трампе уже, я не знаю, вот с момента его инаугурации, в принципе, все новостные ленты Трамп, Трамп, Трамп. Путин немножечко ушел.
Он довольно активен.
Да,
он довольно активен. Но Путин, я считаю, тоже пытается каким-то образом влезть вот в эту конструкцию. И на самом деле вот эта идея с редкоземельными металлами, которая вдруг внезапно всплыла в российском нарративе, проведено было совещание по редкоземельным металлам, которого, как подсчитали журналисты, 10 лет по этой теме не собирались в Кремле и не обсуждали эту тему. Но он решил обязательно влезть...
Посмотрим, кто это еще актуально, потому что как вот последние новости о том, что Украина и США якобы договорились о своем соглашении по редкоземельным металлам, и в том числе.
Да,
и
это было сообщено вчера, как раз накануне вечером, что они договорились, и уже на этой неделе Зеленский может лично в Вашингтоне подписать это соглашение с Трампом. На самом деле разговоры о мире были в России немыслимы, я напомню, все последние 3 года для представителей так называемой российской элиты, российских СМИ, там как бы шли до конца, правда же?
Да, там все равно просто как бы 2 лагеря. Одни ястребы, а другие, как это называется, журавли? Ну, короче, одни те, кто
голуби мира.
Да, те, кто будем громить до последнего, как говорится, а другие, которые говорили, в принципе, нам это тоже вредит, экономика и так далее, надо как-то выступать за перемирие или какой-то переговоры. Но теперь все поменялось, по крайней мере, в верхних этажах. Теперь вот официальный курс, Америка, вот и вообще как так? Ведь это же был злейший враг, Оля. А теперь вдруг начинаем подписывать соглашение о редкоземельных, не начинаем, а думаем об этом.
Предлагаем.
Предлагаем, ну да, кстати, предлагаем, но это просто немыслимо, конечно. Ну и на этом фоне меняется, наверное, риторика вся не только там в Кремле, но и на улицах Москвы. Что с этими Z-плакатами, что с Z-блогерами, мы, кстати, будем тоже сегодня говорить с кинокритиком об этом, наверное, у них кризис жанра.
Теперь госсми российские рассуждают об инвестиционном партнерстве США, а еще придумывают список условий для возврата западных компаний. Путин предлагает Трампу редкоземельные металлы. Это прям самая главная тема последних дней. И вот это словосочетание «редкоземельные металлы» прочно вошло в новостной лексикон. Политик Юлия Галямина какое-то время назад написала статью в издании «Рераша» о том, как рассуждают россияне о войне, которую в России называют специальной военной операцией, я напомню. И вот мне сейчас в студии подсказывают, что Юлия Галямина к нам присоединилась. Мы рады тебя видеть.
Да. Доброе утро. Доброе утро.
Давай вернемся назад. Мы начали с того, что в России меняются интонации, прежде всего по отношению к США, которые долгое время были врагами, а теперь с ними разговаривают и хвалят, говорят об инвестиционном партнерстве с США. С твоей точки зрения, в публичной сфере, за которой ты следишь, насколько сильно меняются вот эти интонации, стиль и вообще обсуждение темы специальной военной операции, как это называется?
На самом деле, да, как бы у нас очень все быстро меняется, и мы очень быстро можем сказать, что вот мы уже за... США уже нам не враг, а враг у нас уже Европа. И США — это уже не Запад. То есть Запад, после известного выступления Захаровой, где она говорит, что вот мы вместе с США против Запада, это вообще очень смешно. Вот, поэтому понятно, что очень пластичная идеология, которой, в общем, на самом деле нету в российской официальной пропаганде, а просто сиюминутные какие-то клише, которые используются, ну, просто, что называется, ad hoc, то есть по случаю. То есть сейчас используется одно, а завтра другое, в зависимости от конъюнктуры. Не то, чтобы продвигается какая-то единая идея. Поэтому, как бы, да, у нас сейчас начинается так называемая дружба с Соединенными Штатами, которые только что были главными врагами, и начинает меняться риторика.
Ой, скажите, пожалуйста, а это вот как? Ну ведь 3 года говорили с россиянами одно, а вот тут другое. Вы говорите ad hoc, да, то есть внезапно. Ведь это нужно все каналы, все эти передачи менять, все лозунги, снимать плакаты. Или насколько перебываемся на ходу, на лету, или как это происходит?
Ну, слушайте, у нас на плакатах все-таки США не было никакого. И вообще, в принципе, это все...
Подожди, Юля, Юля, я прерву тебя. Извини, пожалуйста. Что касается на плакатах США не было, но возле американского посольства там стояли огромные буквы Z, V и O.
Ну, вот да, я недавно там приезжала, звезда.
Они... Там Роман еще пел возле американского посольства.
Все, да.
Я там была недавно, но еще не сняли. Нет, пока еще не сняли. Вот когда я была, наверное, несколько дней назад, но неделю назад, еще ничего не сняли. Может, сейчас уже снимут. Я проеду вот по Садовому кольцу, может быть, еще увижу. Но, может быть, кто-то напишет про это в новостях раньше меня. Вот, пока, ну, это как бы вроде как общественность у нас делает, да, вот эти вещи. На самом деле нет, конечно. Нет, пока все еще, смотрите, все на ходу. На ходу это мы все видим, как это потихоньку само меняется. Но мой анализ разных вещей показывает, что никогда это не называется прямо, да, есть какие-то все намеки. Намеки, которые считываются уже людьми, но так, как надо считываться. Вот, поэтому, ну, как бы, вот раньше это считывался этот Запад, и адресарцы это были американцы, теперь у нас будет Запад, это будет, ну, кто, немцы,
Европа.
Французами, не знаю.
То есть,
Европа,
Юля,
сама,
то есть,
да.
Сейчас, раньше был коллективный Запад плохой, а теперь есть хорошие американцы вдруг и плохие европейцы, правильно? Или как?
Да, 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 да. Американцы, они теперь не Запад. Ну, в общем-то, строго говоря, американцы, они как с Запада, так и с Востока от нас находятся в равной степени, поэтому можем считать, что это такой Дальний Восток теперь.
Как пропаганда...
Это легко получается.
Юлия, как пропаганда конкретно корректирует повестку? Ну, то есть... Меняются темы, меняется настроение, меняются формулировки. Вот, может быть, пару конкретных примеров.
Ой, слушайте, ну я так подробность вам не скажу, потому что я еще это все сильно не изучала, да, к сожалению, просто не было у меня на это времени, но я скажу так, что как бы ни в чем не бывало, понимаете?
Да, как будто ничего не было, с чистого листа. Я люблю это.
Проснулись. Да, но главное, как это воспринимают люди. А люди это воспринимают все давно как белый шум. В принципе,
понятно.
Телевизор — это белый шум, и у людей свое какое-то отношение, оно выстраивается благодаря каким-то настроениям. И надо сказать, что самое интересное, что за последнее время при пропаганде мирных переговоров выросло количество людей, которые выступают против. И это угу. очень интересный феномен, который надо... объяснять. У меня какая-то гипотеза есть, но я не могу сказать, что я точно знаю, что на нее, что это точный ответ.
Юля, хочу тебя спросить. Да, я хочу тебя спросить, на самом деле, еще про твои ожидания вот в связи с этой сменой картинки и интонаций. Ожидаешь ли ты, что изменения затронут в какой-то степени внутреннюю ситуацию в России? Условно говоря, смягчится ли режим для своих собственных граждан? Оттепель будет?
Тот теперь, конечно, не будет, но у нас эти процессы вообще идут как-то сами по себе отдельно, да, то есть не совсем связанные. Проблем, может быть, будут меньше, как за фейки и за дискредитацию сажать, хотя не факт. Вот, зависит от того, но сегодня вот только вот известную журналистку посадили опять и в Москве, так что это параллельные процессы. Но что мы наблюдаем сейчас, да, если мы говорим про репрессивную машину, то она в основном переключилась на чиновничество, да, на номенклатуру, на саму. Да, то есть не совсем это уже политические активисты, там, общественные какие-то деятели, а больше это замгубернаторов. Вот сегодня опять одного замгубернатора посадили из Вологодской области, вот Ростовскую область защищают. В общем, там идет передел элитный, разный, и они, в общем-то, сосредоточены в основном сейчас на этом. Ну, что, в общем, честно говоря, для нас немножко облегчение. Потому что, окей, пускай, обычно это под это есть основания всегда. Если чиновника сажают и находят в него коррупцию, то чаще всего там коррупция, она и есть, по сути, да. И другое дело, что этот закон не имеет такого неотвратимости, да, что называется, да, то есть одних чиновников за коррупцию сажают, а других чиновников за коррупцию не сажают. Это вот в этом есть проблема. А то, что тех чиновников, которые сажают, они, конечно, никакие не чистые ангелы, ну, в общем, это так. Вот недавно была такая история, ну, где-то уже, наверное, полгода назад, когда наш проект «Школа антикоррупции» делал расследование про медицинских чиновников в Ивановской области, и их посадили. Вот. Не думаю, что из-за нашего расследования, но в параллель. Да? Угу. То есть это, в принципе, подтверждаемые вещи чаще всего.
Спасибо большое. Юлия Галямина, политик, была с нами на связи. Мы желаем удачи.
На этой неделе исследовательский проект «Хроники» представил результаты своего опроса россиян об отношении к так называемой СВО, специальной операции. Его проводили, кстати, совсем недавно, неделю назад, среди 1600 россиян. И это, кстати, не первый опрос, поэтому есть с чем сравнить. На связи с нами сейчас сооснователь проекта «Хроники» Алексей Меняйло. Доброе утро, Алексей.
Здравствуйте, Алексей. Рады вас видеть.
Всем привет.
И рады, что технические сложности наши преодолены.
Ваши данные показывают, что сторонников так называемой СВО 18%. И это их прибавилось по сравнению с сентябрем 2024 года. А доля сторонников мира не изменилась, их 21%. Получается, что лишь каждый пятый россиянин хочет мира или как? Объясните, пожалуйста.
Надо понимать, что мы говорим о достаточно сложном явлении, которое очень трудно одной какой-то цифрой выразить. И в этом главная проблема большинства опросных данных, которые мы видим. Например, говорят, что там, 60% россиян поддерживают так называемую специальную военную операцию. Но что значит «поддерживают»? Да, кто-то в этой группе врет, потому что боится преследований, и нам люди прямо по телефону так об этом говорили, а кто-то в этой группе уже записался добровольцем и уехал на фронт. И в этом смысле вот эти вот там 50-60, у кого-то 70% заявляющих о поддержке, это такая, ну, огромная братская могила, которая совершенно неинформативная, потому что там гигантское количество мнений. То же самое с «хотят мира». Вот если человек хочет мира, но чтобы при этом Киев разнесли в пух и прах, это он хочет мира или не хочет? Поэтому мы ввели для того, чтобы более какие-то, знаете, содержательные группы россиян выделить, мы ввели такие категории, как последовательные сторонники войны и последовательные сторонники мира на основе ответов на три содержательных вопроса. Первый, ну, в принципе, о поддержке войны. Вы поддерживаете или не поддерживаете специальную военную операцию на территории Украины. Второй – это о приоритетах государственного бюджета в условиях дефицита бюджета. А сейчас дефицит России, бюджет России дефицитный. По вашему мнению, в условиях дефицита бюджета приоритетом правительства должна быть армия или социальная сфера? Сейчас по факту приоритет – это силовые расходы. И третий вопрос – это отношение к выводу войск с территории Украины и началу мирных переговоров без достижения целей специальной военной операции. Это очень важное уточнение, потому что, ну, сами подумайте, да, если ты вторгся, понес некоторые потери, целей не достиг, войска вывел, это, по сути, называется «проиграл». И вот, соответственно, когда люди последовательным образом на эти три вопроса отвечают, да, когда они заявляют поддержку войне, когда они считают, что приоритетом бюджета должна быть армия, что сейчас по факту происходит, и когда они не поддержали бы решение вывести войска без достижения целей СВО, это группа последовательных сторонников войны. Их первый раз, когда мы такие вопросы задавали, и, в принципе, когда мы сформировали вот эти вот группы, было чуть больше 20%. Дальше их количество колебалось незначительно. Тут надо сказать, что разница там, в 2%, которая была по сравнению с прошлой волной, она не очень существенна, потому что ошибка измерения составляет
3%
с небольшим. 2 с небольшим процента, да, 2,95, по-моему. Вот в этом смысле это, ну, такое колебание. И, соответственно, если люди не заявляют поддержку войны, если они считают, что приоритетом бюджета должна быть социальная сфера, если бы они поддержали, ну, по сути, такое мягкое поражение России в Украине, то это последовательные сторонники мира. Это не антивоенная группа, потому что антивоенная группа предполагает наличие проактивной позиции против войны, да, что люди там готовы как-то выступать. А это именно люди, которые хотят наступления мира, не хотят эскалации и не выражают поддержку тому, что происходит.
Алексей, а можно я уточню?
Да. В целом, прошу прощения, но вот спасибо огромное за объяснение вашего, вашей методологии, но в целом получается, россиян миролюбивых стало больше или меньше по сравнению, ну, например, с год назад?
Еще раз, да, что это достаточно сложно сказать про миролюбивых, потому что есть разные параметры, но в целом группы последовательных сторонников войны, последовательных сторонников мира, они примерно стабильны, более-менее. Mm-hmm. То есть они колеблются, но не очень значительные. Единственное, что мы увидели в последней волне, что там какую-то значительную разницу создает с нашим сентябрьским измерением, это изменение в ответе на вопрос о готовности как раз вывести войска без достижения цели СВО. В сентябре у нас были рекордно высокие показатели тех, кто поддержал бы такое решение, 50%, и рекордно низкие тех, кто не поддержал бы, 31%. А сейчас, после того, как поутихли страсти от вторжения ВСУ в Курскую область, когда постоянно по пропаганде идут новости о том, что там захватили такой-то хутор, такое-то село, такую-то лесополосу, да, и не говорят, естественно, о том, что до войны на этих хуторах 2,5 человека жило, да, угу. И о том, что все эти суммарные продвижения с сентября — это считанные километры. Когда Дональд Трамп начал высказываться откровенно пропутинским образом, уменьшилось количество тех, кто... скажем так, готов поддержать мягкое поражение, и увеличилось количество тех, кто не готов. И сейчас 46% не поддержали бы такое решение, 41% поддержал бы. То есть это изменение, мне лично оно неприятное, мне, конечно, хотелось бы, чтобы больше людей были готовы к справедливому миру. Угу. Но, тем не менее, все равно мы видим, что вот эти вот группы, они более-менее равные достаточно, да, на 5% в данном случае это не очень большая разница, и что нету на самом деле никакой провоенной консолидации общества или провоенного консенсуса, о котором говорят некоторые другие социологи и некоторые политологи, к сожалению. Ничего такого в действительности нет, если идти чуть-чуть хотя бы глубже, чем самые примитивные показатели, неинформативность которых очевидна, если ты, просто две минуты об этом думаешь.
Алексей, уточню еще. Много вопросов было, в принципе, к социологии, проводимой в России, что люди боятся говорить правду. Ваши аргументы.
Люди действительно боятся говорить правду, но вопрос в том, сколько людей боится говорить правду. У нас нет каких-то данных, которые позволяли бы говорить о том, что это супермассовое явление. Да? То есть, когда мы проводили эксперимент, мы половине респондентов давали возможность на вопрос о поддержке ответить «поддерживаю, не поддерживаю», озвучивали такие варианты, а половине «поддерживаю, не поддерживаю, не хочу отвечать на этот вопрос». У нас количество тех, кто заявил о поддержке, уменьшилось на 7%. То есть, можно предположить, что там часть тех, кто заявляет о поддержке, заявляют так из-за того, что они боятся наказания. И у нас были респонденты, которые прямо по телефону нам об этом говорили, что я сейчас скажу, что я думаю, а за мной милиция придет. Но нет данных, которые позволяли бы считать, что это настолько массовое, что это обнуляет или как-то суперсущественно искажает результаты опросов. Здесь главная эта проблема не в этом. Главная проблема в том, о чем я говорил с самого начала, что такие простые примитивные показатели, как поддержка войны, одобрение деятельности Путина, это они собой представляют не то, что люди думают. Да? Mm-hmm. И с одобрением Путина на самом деле ситуация очень похожая. То есть люди, типичный нарратив идет так, значит, что вот смотрите, у Левады 80% россиян одобряют действия Путина. Это значит, что они одобряют войну, срезание социальных расходов, что они империалисты там, и так далее, и так далее, и так далее. Но мы в сентябре провели вот какое исследование. Мы задали вопрос об одобрении деятельности Путина в левадовской формулировке. Угу. И мы одновременно в этом же опросе спросили, чего люди хотят, каких событий они хотят, чтобы эти события произошли в течение ближайшего года. И мы назвали им мир с Украиной со взаимными уступками, восстановление отношений со странами Запада, снятие санкций, мобилизация, чтобы Россия сосредоточилась на решении внутренних социально-экономических проблем. И оказывается, что большинство, 83% тех, кто заявляет о поддержке Путина, хотят, чтобы Россия сосредоточилась на решении внутренних социально-экономических проблем. Хотя Путин приоритетом России сделал внешнюю политику.
Да,
только чуть больше половины тех, кто выражает одобрение деятельности Путина, заявляют одновременно о поддержке войны. почти половина тех, кто выражает одобрение деятельности Путина, который распинается постоянно о том, что Запад — это наш враг, о том, что они нас надувают, унижают, обманывают, хотят стереть в порошок, почти половина тех, кто заявляет об одобрении Путина, хотят восстановить отношения со странами Запада. Но это же совершенно очень серьезно меняет.
Противоречие, да, конечно.
Противоречит, конечно, потому что у нас есть Путин, а других политиков просто не пускают в политику, их там сажают в тюрьму, убивают, вынуждают уехать, и у людей просто нету другого варианта. Но хотят они совершенно другого. Если Россия станет демократической страной, то, конечно, курс ее будет не такой.
Спасибо большое. Спасибо. Алексей Миняйло, сооснователь проекта «Хроники», был у нас в эфире. Спасибо, Алексей.
Всем пока. Россия будет свободной.
Двигаемся дальше. Россия и США готовят уже, как говорят, второй раунд переговоров, может быть, в Саудовской Аравии. Дату и место пока мы не знаем, я говорю, может быть, но мы знаем примерно, о чем пойдет речь. И тут сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, что это будет работа посольств, об этом говорили на первом раунде, регулирование украинского конфликта, как это называется в Кремле, торговля и инвестиции, прежде всего, между США и Россией.
Одновременно МИД России делает такое заявление, я цитирую: «Европейцы, вставшие на рельсы милитаризма, лишились права претендовать на участие в переговорах по Украине». Конец цитаты. То есть США уже вычеркнули из коллективного Запада. Так вот, чего хочет Кремль? Обсудим с политологом и колумнистом The New Times Андреем Колесников. Андрей, привет.
Доброе утро, Андрей.
Скажи нам, пожалуйста, а Путин хочет мира?
Путин хотел бы заключить сделку. Путину тоже нужно как-то выходить из той ситуации, в которую он загнал сам себя и страну. Ему тоже нужно фиксировать убытки и представлять эти убытки как приобретение и как некий и политический капитал, и символический капитал, и в принципе, как доход от того, что произошло, и от того, что приобрел суверенитет. Так что в целом ему хотелось бы о чем-то договориться и выйти из этой ситуации, что обязательно победителем.
Как россиянам могут продать эту сделку? Ведь речь-то шла о целях СВО, которые не достигнуты. И как это повлияет на репутацию Путина среди россиян?
Тут есть две позиции. Одна сводится к тому, что это плохо повлияет на репутацию Путина. Но есть и другая позиция, что, вообще говоря, я придерживаюсь этой позиции, путинский режим держится не на агрессивной поддержке, а на равнодушии, на выученной индифферентности населения. И, собственно, как решит начальник, так, собственно, население себя и будет вести. И любое поражение, не поражение ли в этой конфликте нет победивших сторон. Поражение потерпел весь мир и обе стороны, безусловно. Но любое поражение можно представить как победу. Усталость от войны присутствует. Желание мирного соглашения, естественно, на условиях России в массовом сознании присутствует. Это показывают все социологические опросы. Соответственно, Путин в любой момент может прекратить то, что он начал. Это будет воспринято более-менее позитивно. Другой разговор – среднесрочное состояние Путина. Будут ли его поддерживать спустя месяц, два, три, четыре, пять, год. Так вот, для этого существует не только горячая война, но и холодная война.
Или гибридная. Соответственно,
она же гибридная. Поддерживать определенный уровень мобилизации эмоциональное население в пользу Путина и консолидации можно и ведя холодную войну, экзистенциальную войну с Западом. Так что в этом смысле он мало что теряет, хотя, ну, какие-то, да, наверное, там пункты одобрения или доверия он может потерять. Но в долгосрочной перспективе достаточно ему будет холодной войны. И очень важно сейчас выбираться из экономических проблем, которые становятся, ну, слишком очевидными. И целые отрасли от металлургии до угольной, в общем, практически тормозятся. Инфляция гигантская и хроническая, так что ему нужно что-то с этим делать.
Андрей, хотела еще у тебя спросить, а вот что, если не получится договориться с Трампом? Ну, то есть все же упрямые, ведь Путин пока не достиг цели вот этой своей СВО. Он всегда хотел контролировать Украину, судя по, там, по его заявлениям. Трамп обещал его наказать за то, что он как бы не захочет пойти навстречу. Вот этих угроз Трампа боятся в Кремле каким-то образом?
Думаю, что боятся и понимают. Во всяком случае, какая-то вот инсайдерская информация показывает, что понимание достаточно высокой степени, но здесь же очень многое зависит от эмоций Путина. Мир зависит от эмоций Трампа, мир зависит от эмоций Путина. Иногда эмоции сильнее рациональности. Есть такой инструмент, как, безусловно, экономическое давление на Россию. И есть инструменты, допустим, позволяющие снизить цены на нефть и, так сказать, наложить санкции на существенную часть экспорта нефти, которые уже есть, эти санкции. Да, уже танкеры все практически под санкциями, и все прекрасно понимают, что это очень серьезный удар по доходной части российского бюджета. Есть эти инструменты, чтобы показать Путину, что нужно все-таки садиться за стол и договариваться. Если сделка сорвется, ну, такое тоже возможно, это будет очень плохой вариант для всех, потому что тогда, кроме ожесточения эмоций, не останется ничего, и мы можем получить, конечно, и ту самую Третью мировую, отступить от края, который хочет Трамп.
Давайте не говорить про Третью мировую, и все-таки предположим, что сделка получится, и американцы как-то приблизятся к россиянам, и Россия, США станет, ну, уж если не друзьями, то ближе к России. Можно себе представить, какой будет Россия будущего, та самая прекрасная Россия? Это будет Россия хрущевская оттепель или ближе к сталинскому стилю правления? Потому что репрессии, скажем так, наказания политические за последние 3 года ужесточились достаточно сильно.
Нет, никакой оттепели, конечно, внутри страны не будет. Не все понимают, что вот эта как бы битва Путина за суверенитет, то, что называют суверенитетом, имеет 2 фронта. Не только внешним. Сначала все началось на внутреннем фронте, на который никто не обращал внимания. Если закончится горячая фаза на внешнем фронте, холодная не закончится тоже, а на внутреннем фронте все будет достаточно жестко, как минимум примерно так же, как сейчас, хотя, казалось бы, куда уже дальше закручивать гайки. Ну, всегда есть куда. Так что никакого облегчения участи внутреннему гражданскому обществу не будет, но, по крайней мере, будет некое эмоциональное облегчение в связи с тем, что перестанут гибнуть люди, что будет шанс сохранения демографического потенциала Украины и России. Это важная вещь, но это единственное облегчение, которое принесет, собственно, вот этот хрупкий мир.
Спасибо большое.
Андрей Колесников, колумнист «Нью-Йорк Таймс». Спасибо, вы были с нами на связи из Москвы. Москвы, всего доброго.
Да, я хотела, кстати, напомнить про репрессии, про политические преследования, которые в России. Вот недавно проект «Автозак Лайв» посчитал, что за 3 года почти в 2 раза увеличилось количество политических преследований. И они сначала, так называемые СВО, которые на самом деле полномасштабная война, стали более массовыми и более жесткими и жестокими. Интересна реакция еще одной группы россиян, а именно провоенных блогеров, а также жен мобилизованных. Я их сейчас совместила вместе, хотя они, конечно, немножко разные, потому что они восприняли довольно негативно все эти разговоры.
Если не сказать, что это такой был некий бунт, они восприняли это так, что типа зачем мы воевали. Теперь мы понимаем, мы воевали за то, чтобы Путин продал Россию Америке, если сформулировать это так в целом. А так, по крайней мере, пишет в своем телеграм-канале движение жен мобилизованных, о которых Оля только что сказала.
Мы хотим узнать, что происходит в этой среде россиян. У нас подключился Иван Филиппов.
Доброе утро, Иван. Рады вас видеть. Скажите, пожалуйста, первый главный вопрос. Провоенные блогеры, они вообще хотят этой сделки, которая намечается, или нет? Или их мнения разделились? Вот как ваше наблюдение?
Ну, смотрите, мнения разделились, это на самом деле хорошая формулировка, но они разделились очень предсказуемо. Есть люди, которые, есть авторы, которые пытаются придумать оправдание идеи Владимира Путина совместно добывать алюминий в Красноярском крае вместе с американскими компаниями. Кстати, ему почему-то никто до сих пор не сказал, что алюминий не добывают, добывают руду бокситовую. Это раз. И есть те, кто пытается придумать этому оправдание. Вот то, что вы говорили про работу на оккупированных территориях, про то, что это будет выгодно и так далее, и так далее. А есть основная масса военных акторов, которые, честно говоря, находятся в шоке. Вот это вот на самом деле не преувеличение. Они... Многие из них предполагали, что их рано или поздно предадут, как они это сами формулируют, что будет так называемый договорничок, что будет новый Минск, новый Хасавюрт, но они не представляли себе масштабов вот этого самого предательства. И последние 2 дня я читаю совершенно пораженческие тексты, и это, честно говоря, не может не радовать, конечно. Вот один, наверное, самых заметных, который, мне кажется, уже все процитировали, Есть такой очень большой Z-канал, называется «Два майора», у него больше 1 000 000 подписчиков, его ведут волонтеры, которые занимаются отправкой на фронт самой разнообразной помощи, от медицины до транспорта гражданского. Вот они вчера написали дословно следующее. «Честно говоря, мы немного профукали момент, когда злобное стремление чертовых пиндосов украсть природные богатства России снова стало перспективой взаимовыгодного сотрудничества с американскими партнерами». Вот это, пожалуй, отражает консолидированное мнение Z-пространства, того, которое именно военное, именно, как сказать, такое ура-патриотическое, пассионарные патриоты. Вот, и кроме всего прочего, у них, конечно, есть очень важный, что называется, звоночек, который для них прозвенел, который показывает, что, как сказать, что у государства с ними дорога сейчас разойдется радикально.
Иван, не первый раз, на самом деле, уже военные блогеры возмущаются тем, что происходит наверху в военном руководстве, в политическом руководстве России. У них тоже были разные поводы для того, чтобы высказывать свое негативное отношение к каким-то действиям и событиям. Но как-то находили себе объяснения, как-то примирялись. Здесь тоже примириться с идеей сделки?
Я не уверен, честно говоря. Ну, во-первых, надо начать, конечно, ответ с того, что никаких последствий у этого не будет, в принципе, ни для кого. Но если вы говорите про какую-то, не знаю, эмоциональную часть или содержательную часть, нет, я не думаю, что они смогут примириться с такой формулировкой просто по довольно очевидной причине. Вот мы говорим про то, что 20 лет антиамериканизм был основой, краеугольным камнем российской пропаганды. Это правда. Но это был антиамериканизм виртуальный. Он никогда, все, что говорил телевизор, никогда не влиял ни на продажу Макдональдса, ни на продажу айфонов, ни на популярность Apple, ни на востребованность американского кино. Никогда и ни в какой момент времени так называемые американские отношения, настроения российских граждан не имели никакого, что называется, прикладного выражения. С пассионарными патриотами, с Z-общественностью дело обстоит иначе. Для них Америка не какой-то абстрактный идеологический враг. Для них Америка — это страна, которая поставляет оружие, которое убивает их, их близких, их друзей. Это Хаймерсы, это Атакамсы, это системы залпового огня, артиллерия, все на свете. Им очень сложно будет представить, что кровные враги, люди, ответственные за гибель российских военнослужащих, вдруг стали снова партнерами. Это не Минск, это довольно радикально, даже не Хасавюрт, это довольно радикально отличающаяся, так сказать, комбинация факторов. Поэтому нет, я думаю, что это, конечно, приведет исключительно к озлоблению, к непониманию, к протесту, но протесту на кухнях и в разговорах. Исключительно.
Самый последний вопрос, коротко, если можно. Вот вы говорите о идеологии. А вообще тут про идеологию речь или, может быть, просто о заработке, о деньгах? Потому что Юлия Галямина, с которой мы сегодня говорили, она сказала, что идеологии в России нет, там ад-хок. Вот сегодня говорим о то, а завтра другое. Ну, конъюнктурчики такие. Неужели они верят в то, что они говорят? Или это все-таки про деньги?
Нет, конечно, то, что говорит Галямина, это правда, но она говорит не про ту часть российского общества, которую мы с вами сейчас обсуждаем. Она говорит про молчаливое большинство. И вот эти вот пассионарные патриоты, они точно так же возмущены молчаливым большинством, которое вот куда, значит, ветер подует, туда оно и повернется, или вообще сделает вид, что ничего не поменялось, ничего не произошло. Мы же с вами говорим совершенно про другую страту российского общества. В ней есть те, кто верит. Но здесь вопрос не про идеологию, повторюсь, это как раз очень важный момент. Это не про идеологию, это не про денацификацию или, там, я не знаю, демилитаризацию, что там Владимир Владимирович придумал. Это именно человеческая часть. Это про пакт товарищей, про потерянное здоровье, про оторванные конечности, про лишение, унижение, которое эти люди претерпели на фронте. Это об этом. Это не об идеологии, не о русском мире. А то, что касается денег, да, конечно, что очень значительная часть российских военных, которые сейчас находятся на фронте, вздохнет с облегчением, потому что они дожили до момента, когда они смогут потратить те миллионы, которые им заплатили. Потому что до этого момента доживают далеко не все. И как вот сейчас пишут военные авторы, порой срок жизни нового контрактника на фронте от 5 до 8 дней.
Спасибо большое. Иван. Иван Филиппов, обозреватель Z-блогеров на Западном фронте без перемен.
И все же экономика, дорогие друзья, потому что, ну, кошелек, как говорится, никуда не денешься. Цитирую министра экономического развития Решетникова Максима. Проявляются первые признаки охлаждения в экономике. Уже по итогам ноября и декабря мы видим, что рост перестал быть фронтальным. Замедлились темпы в ряде отраслей, пищевой промышленности, синдром и так далее. И вот тут интересно. Эксперты произносят даже слово «стагнация» и даже «рецессия». А вот рубль на фоне всего этого, Оля, друзья, укрепляется. Как же так? Что происходит в сфере экономики? Поговорим об этом с профессором университета Помпео Фабра в Барселоне Рубеном Николоповым. Доброе утро в Барселону.
Рубен, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Я хочу начать с бурной дискуссии внутри России о возвращении западных компаний на российский рынок. Уже обсуждают список условий, например, обязать их работать в Крыму и на оккупированных территориях. А насколько это, в принципе, реалистично? Каким западным компаниям сейчас, вот спустя 3 года войны, они уже все ушли, нужен вот этот вот российский рынок?
Ну, российский рынок, надо заметить, что все-таки достаточно большой. И поэтому он, с точки зрения ведения бизнеса, он достаточно привлекательный. Другой вопрос, что выдвигаемые условия, они, скорее всего, малоприемлемы для большинства этих компаний. И разговор тут идут, в основном, мне кажется, что в основном это сделается так, чтобы не допустить прихода большинства иностранных компаний, потому что за последние 3 года, конечно, очень большие деньги делались на, ну, то, что называется импортзамещением, а именно на том, что вместо этих западных брендов стали выпускать свои собственные или, ну, или китайские под видом собственных, но продукты, и делают на этом достаточно большие деньги. И приход таких конкурентов, он, конечно, нанесет большой экономический удар по интересам достаточно конкретных собственников. Это очень хорошая была бы новость для жителей России, граждан России, потребителей в России, потому что, конечно же, качество и выбор товаров сильно пострадало, и цены товаров за последние 3 года. Но очень большие группы специальных интересов лоббируют, конечно же, то, что такого прихода на самом деле не случилось, потому что, ну, для них снижение конкуренции вылилось напрямую в растущие доходы, и они хотят сохранить эти доходы.
Угу. Рубен, скажите, пожалуйста, вот в целом за 3 года российская экономика очень изменилась. Мы говорили о том, что она милитаризована и так далее. Насколько масштабны эти изменения и можно ли их вернуть назад? И захочет ли Путин все это как бы вернуть на круги своя довоенного периода?
Ну, знаете, на самом деле оценить полностью масштаб изменений очень тяжело, потому что данные по России становятся все более такими своеобразными. Они, часть закрытая, часть вызывает уже некоторые вопросы. Поэтому это очень тяжело оценить. Многие производства, они на такой серой зоне, что они на самом деле обслуживают военный комплекс, но по документам они гражданские. И то, как выделить именно сектора, напрямую связанные с военным комплексом, очень тяжело. Поэтому здесь скорее экспертные оценки, они такие, они очень приблизительные. То есть мы 2, 8, 8, никак не 9. И с этой точки зрения можно понять, что, конечно же, изменения были очень масштабные. Основными бенефициарами были, разумеется, не только военный комплекс. Военный комплекс – это основной бенефициар, но вокруг обслуживающие и обслуживающие людей, работающих в военном комплексе, то есть действительно часть роста ВВП происходит за счет того, что деньги, благодаря структурным там изменениям в экономике и огромным выплатам участникам военных действий, деньги получили те группы населения в России, которые раньше, ну,
не получали.
Очень... Да. Ну, они получали, но очень мало. И стали тратить в больших количествах. И поэтому это изменило еще и региональное распределение экономики. Это тоже важный момент. Напрямую он связан с военными действиями, но напрямую не совсем этот гражданский. Но на самом деле, конечно, фундаментом являются именно военные расходы. И такие, поскольку изменения действительно были масштабные, обратно отмотать их очень тяжело и болезненно. Особенно военный комплекс. И делать это резко, конечно, никто не будет. Это подорвет просто экономику.
Вспомним слово «конверсия».
Да, мы достаточно.
Уже такое было.
Я не уверен, сколько ваших слушателей помнят такие слова, но были такие слова. И шло оно достаточно болезненно, но это нормально как бы во всех странах. Переход обратно на гражданские рельсы военных заводов и так далее, это ну, сложный процесс. И все происходит всей экономике. Разумеется, этого и не предполагается. Даже если мы видим какой-то ну, очень положительный сценарий, все кончается, и никто не собирается, как бы, вот, боевые действия закончат. Конечно, сейчас вся эта военка будет работать на склад. Угу. Потому что все запасы истощены, и надо готовиться к следующим потенциальным конфликтам.
Рубен, хочу еще спросить. Есть один фактор, который влияет на российскую экономику, а именно санкции. Вот как раз в понедельник принят очередной 16-й пакет санкций Евросоюза. Вы верите в то, что они будут отменяться как-то, да, и как-то быстро это будет происходить? Это же тоже, в общем, процессы.
Да, нет, это процесс. Значит, смотря какие санкции и где. Понимаете, американские санкции, как вы видели, там уже процесс вот эти вот недолгие принятия
решений. Там же есть суды, там еще что-то.
Суды, вот я думаю, что санкциям суды не будут. Понимаете, суды заняты тем, что пытаются развалить американское государство. Как бы у них не до этого, как бы, ну, Россия, ну, и черт с ней. Ну, реально, ну, американским судам совершенно не до этого.
Это правда.
Поэтому я думаю, что американские суды, как бы, я раньше считал, что да, там Конгресс, там, ну, как поправка Дженкинсон Вейника, она там действовала еще долго, потому что это через Конгресс. Сейчас я вижу, что в Америке вот эта вот, грань между исполнительной и законодательной властью полностью размыта. Если будет принято решение, они быстро будут отменены. А в отличие от Европы. В Европе это, конечно, гораздо более долгий процесс, за исключением тех санкций, которые вот в том пакете, который должен постоянно обновляться. Там может быть быстрая отмена. А вопрос, какие будут отменяться, какие нет. Потому что, особенно в Америке, давайте там, в Европе все сложно, но в Америке надо понимать, что Трамп тоже, он, конечно, так выглядит достаточно безумно, но у него все абсолютно, у него логика такой бизнесмена.
Но больше прибыли для США.
Да, поэтому те санкции, которые выгодно отменить, которые сделают лучше американской экономики, я думаю, быстро отменят. Которые невыгодны, которые которые, например, убирают каких-нибудь поставщиков металлов. Вот не надо вводить тарифы, как он сейчас вводит против всех других, а российских просто запретить. Как бы, зачем снимать с них санкции? Как бы, поэтому я думаю, что надо будет очень долго думать. Там люди должны, вот если бизнес, который думает, а снимут с меня санкции или нет, надо понимать, вы конкуренты Америки или наоборот Америка от вас что-то выиграет. Если вы конкуренты, не ждите снятия санкций. Если Америка от вас что-то выигрывает,
нормально. Представляю вас о рубле, который, в конце концов, все хотят знать, сколько будет денег, больше, меньше. Так вот, он довольно бурно реагирует. И прогнозировали падение до 125 рублей, сейчас, по-моему, 85. Что происходит? Расскажите, пожалуйста, с рублем.
И что это показывает?
Сейчас это вот пытаться. Сейчас мне кажется, вот сейчас это какая-то спекуляция именно на тем, будут отменяться санкции или не будут, и какие санкции, экспортные или импортные. Потому что поверить в то, что будут какие-то. Ну, как бы раньше курс рубля определяется либо торговыми операциями, это баланс экспорта и импорта будет более-менее, или какими-то финансовыми операциями, там инвестиции в российскую экономику, или наоборот, инвестиции из России в другие страны. Я, честно сказать, даже при отмене санкций и так далее, понятное дело, что глобально позиция России на самом деле не сильно изменилась. Она не является такой привлекательной с инвестиционной точки зрения страной для иностранных инвестиций. Поэтому я думаю, что финансовые потоки, они прежде всего обогащаются, конечно, торговым балансом и тем, насколько российские экспортеры заводят и выводят прибыль. Угу. Это их ожидания. Сейчас я бы ожидал очень высокой волатильности. Потому что, как мы вот сейчас говорим про санкции как раз, и, конечно же, гигантская разница между отменой санкций на экспорт и отменой санкций на импорт. И я думаю, что сейчас пытаются отыграть то ожидание того, что санкции на экспорт будут сниматься быстрее, чем санкции на импорт. Потому что санкции на экспорт — это нефть, газ и так далее. И это, ну, в принципе, в этом заинтересована, кстати, особенно Европа, даже не столько Америка. И это может сниматься быстрее. А санкции на импорт, особенно высокотехнологической продукции, это уже как-то другая история. Там может оказаться, что все это дольше. Если действительно санкции на экспорт снимаются быстрее, чем санкции на импорт, у вас будет вток валюты, а да, потратить ее опять тяжело. Ну, конечно, рубль будет укрепляться. Если произойдет наоборот, в чем я лично сомневаюсь, то рубль ослаблет.
Рубен, что касается переживания властей об охлаждении российской экономики, хотела бы спросить у вас ваш прогноз, что ощутят на себе россияне, на самом деле. Вот главные проблемы российской экономики в 2025 году. Инфляция, с которой боролись последний год, дефицит товаров того же самого импорта, людские ресурсы, о которых тоже много говорили.
Для простых россиян, конечно, основная проблема – это инфляция.
Она продолжится.
Да, никаких поводов того, чтобы она снизилась. Единственное, действительно, так, слабая надежда на то, что если снятие санкций на импорт, то импорт как-то компенсирует более дешевый. Но опять же, как мы говорили в начале программы, на самом деле серьезное лоббирование изнутри России не допустить этого людей, которые зарабатывают на таких высоких ценах товаров для граждан. И для простых людей это действительно прежде всего это инфляция. Mm-hmm. Если мы посмотрим со стороны более фундаментально, откуда эти, с точки зрения экономики, производства, там, бизнеса mm-hmm. и так далее, то, конечно же, инфляция это очень серьезная. И инфляция, которая выражается для них в очень высоких процентных ставках, mm-hmm. для капитала очень дорогой, и нехватка трудовых ресурсов. Это фундаментальные проблемы, которые приводят к тому, что сейчас называется охлаждение экономики. На самом деле, понятно, это на самом деле очень глубокая фундаментальная проблема, которая тормозит рост экономики, который надо понимать, что последние три года рост российской экономики поддерживается прежде всего государственными тратами. У нас был большой, на самом деле, понятно, что Россия подошла с таким хорошим запасом жира подкошного, который проели за это время. И чувствовали себя вроде как неплохо, но это не может продолжаться. Это вот государственный такой военно-кейнсианский подход, он временный, он кончается mm-hmm. какой-то. Я думаю, что это понимают и в Кремле тоже, поэтому они на самом деле так готовы договариваться, потому что скоро проблемы экономики накапливаются, и в какой-то момент это должно прорвать. Это может быть не резкий кризис, а постепенное сдувание, но это не жизнеспособная модель. Надо ее менять, переходить на какую-то более здоровую, решать проблемы трудовых ресурсов, либо там инвестициями, либо там с эмиграцией у нас вроде никак не решают, демография там точно не поможет. Поэтому это инвестиции.
Редкоземельные металлы.
Как выяснилось, не так много. Оказалось, что Украина может быть довольно привлекательной с точки зрения редкоземельных металлов. Но это на самом деле долгосрочные все-таки вещи. А потенциальный кризис, он гораздо ближе. Это вопрос года два, а не десятилетий.
Спасибо большое. Рубен Иниколопов, профессор университета в Барселоне, был у нас в эфире. И создатель российской экономической школы. Я считаю, что надо это сказать.
Да, все еще. Я даже научный руководитель. Ладно, я не только преподаватель.
Спасибо большое. Всего доброго.
Спасибо, Рубен.
Всего доброго.
Спасибо. Российский актер Артур Смолянинов со своей группой «Человек» в третью годовщину войны против Украины записал клип с призывом остановить войну. В России Артур признан иностранным агентом и внесен в перечень лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности. А вот после премьеры песни даже российские Z-каналы сказали, что у него заблокировали счета в России.
Артур в этом году, я напомню, присоединился к команде Deutsche Welle. Он теперь ведущий подкаста, видеоподкаста, который называется «Переживем» об опыте иммиграции. И сейчас Артур у нас в эфире. Артур, привет.
Доброе утро.
Рады тебя видеть. У вас там дождь, как и у нас.
Проект «Переживем» — это ведь про надежду, про то, как можно со всем справиться, пережить. Вы верите в готовность Путина к прекращению огня? Верите вообще в мирную сделку? Мы сегодня об этом говорим. Все утро.
Я понимаю, что эта тема для, важная, наверное, актуальная для сегодняшнего дня и для утреннего политического ток-шоу новостного. Но вообще не важно, верю я или не верю, верим мы или не верим. Ну, как здесь говорят, за его осим ряд за этим, поживем-увидим. Мне кажется, честно говоря, я вот сейчас не хочу городу слов на это тратить.
Я поняла.
Кажется, достаточно поговорили.
Артур, на ваш взгляд, как изменились россияне внутри страны и те, которые уехали, которые вынуждены были уехать вот за эти три года? У вас есть какие-то наблюдения за ними и за их настроениями?
Люди адаптируются, люди переживают. В смысле переживают, в смысле не страдают, а в смысле переживают.
Да, они меняются из-за того, что, с чем столкнулись.
Этап в своей жизни. Но люди адаптируются, люди ассимилируются, находят работу, находят близких, новых друзей, социальные связи какие-то восстанавливают. Человек такое существо, как любое живое, другое живое существо, оно в любой ситуации к жизни адаптируется. Ну, кому-то удается, кому-то нет, но в целом, конечно, люди стали, что ли, спокойнее и взвешеннее, и воспринимать то, что происходит, меньше эмоций, которые порой мешают адекватно воспринимать реальность.
Угу. Артур, я вам скажу, твоя группа «Человек» выпустила клип, песня. Расскажи, пожалуйста, про песню «Клип». Кому вы обращаетесь в этом произведении?
Она называется «Никому».
Да, собственно, из названия все ясно. Собственно, это никому конкретно не обращение, это не манифест, не декларация. Ну, я прекрасно понимаю, что ни одна даже самая сильная песня, не знаю, песня «Imagine», там самый яркий пример, она не может ничего изменить, ничего остановить. Это просто крик души, это не обращение ни к кому. Я не знаю, если только к высшим силам, к Богу, к Творцу, к Создателю, если он есть, потому что, глядя на то, что происходит, верится в это с большим трудом. Так что это крик души, это такая терапевтическая песня. Это просто песня для того, чтобы проораться, прокричаться. Вы выплеснуть из себя эту боль страшную, на самом деле, которая накопилась не только для меня, судя по реакции в соцсетях наших. Людям именно это нужно. Нужно...
То есть они стали спокойнее? То есть люди стали спокойнее, они научились себя сдерживать, но им нужно выплеснуть свои эмоции, которые они в себе держат?
Ну, естественно. Ну, тут речь в первую очередь про украинцев, про тех, кто каждый день живет под бомбежками. И каждый день, в общем, люди чудовищно устали, люди в невыносимых условиях живут, начиная от бытовых условий и заканчивая условиями просто психологическими. Нам очень трудно это представить до конца, но это страшная, чудовищная жизнь. Это не жизнь, а выживание. И как раз очень много отзывов и откликов из Украины о том, что это то, что мы чувствуем, это то, о чем мы кричим, но нас, понятно, либо совсем никто не слышит, либо слышит плохо. Это наш крик души, и мы чувствуем ровно это. Поэтому я говорю, основное, наверное, это песня для людей, которым нужно кричать, потому что лучше кричать, чем молчать, потому что боль иначе, к сожалению, не победить. В ситуации, когда простой человек ничего не может сделать, может только наблюдать, ему остается кричать. Но кричать, наверное, чуть-чуть легче и чуть-чуть больше помогает, когда ты кричишь вместе с кем-то, и когда это музыка и стихи. Это хилинг, определенный хилинг. Понятно, что это слабое утешение, но тем не менее.
Хорошо, спасибо большое, Артур Семенидов. А теперь давайте посмотрим фрагмент этого клипа, этого крика. Спасибо, что были с нами, Артур. Всего доброго.
Спасибо, всего доброго.
Всего два слова. остановите войну. Я не кричу, я ору. Остановите войну. Смертник красна на миру. Ты видишь, это твой город в дыму. Это твой отрок в плену. Остановите войну. Смерть не красна никому.
Спасибо большое Артуру Смолянинову за участие и за клип. Мы, конечно же, положим ссылку на весь клип в описании к этому видео. Ну, а зрители, смотрите первые выпуски подкаста «Артура. Переживем» на Deutsche Welle. Тоже ссылки найдете все в том же описании. Юра, спасибо тебе. Жду тебя тут снова, как виртуально, так и реально.
Серьезно, ведь я приду.
Приезжай, приезжай.
Спасибо за этот час. Всем из Риги привет. Привет нашим зрителям, кто нас смотрели. Всего доброго. До свидания.